Он ткнул пальцем в сообщение, написанное на бумаге и протянутое к нему на одном из телевизионных экранов. «По крайней мере, они помнят, что нельзя разговаривать», — сказал Рейд. «Как вы полагаете, почему они остановились?»
«Откуда, черт возьми, я могу знать? Может быть, они сделали перерыв, чтобы выпить чашечку кофе? Может быть, они остановились, чтобы принять солнечную ванну? Может быть, девушка...»
Он оборвал свою речь.
«Ну, я не знаю. Я знаю только, что у них осталось всего 24 минуты».
Чем больше они будут останавливаться во внутреннем ухе, тем более вероятна возможность того, что какой-нибудь шутник издаст звук, чихнет, например.
«Вы правы».
Картер задумался, а потом тихо сказал.
«О, ради святого Михаила! Мы не видели такого простого решения. Позовите того посыльного».
Снова вошел охранник. Он уже не отдавал честь.
«Вы все еще без ботинок?» — спросил Картер. «Окей. Снесите это вниз и покажите одной из сестер. Вы помните насчет потрошения?»
«Да, сэр». Послание гласило. «Вату в уши Бениша». Картер курил сигару и наблюдал через смотровое окно, как охранник вошел. На мгновение заколебался, а потом быстрыми шагами направился к одной из сестер. Она улыбнулась, вскинула глаза на Картера и показала круг, образовав его большим и указательным пальцем руки.
«Я должен обо всем подумать», — проворчал Картер.
«Это может только ослабить шум», — сказал Рейд, — «но не устранит его полностью».
«Вы же знаете, что говорят о половине каравая»,
— ответил Картер. Сестра тоже сняла свои туфли и подошла к одному из столов. Она осторожно открыла коробку с гигроскопической ватой и отмотала фута два. Она захватила в кулак вату, а второй рукой стала ее вытягивать. Вата не поддавалась. Она потянула сильнее, ее рука соскользнула и ударила по лежащим на столе ножницам. Ножницы скользнули по столу и начали падать на пол. Сестра отчаянно дернулась и успела крепко зажать их между коленями. Но перед этим они издали резкий металлический звук, похожий на икоту падшего ангела. Лицо сестры стало красным от смертельного ужаса. Все в комнате повернулись и уставились на нее. Картер уронил сигару и съежился в своем кресле.
«Конец», —
прошептал он. Оуэнс включил двигатель и осторожно глянул на пульт. Стрелка на указателе температуры, которая находилась далеко в опасной зоне с того момента, как они вошли в кохлеарный канал, теперь опустилась вниз. «Как будет хорошо», — сказал он. «Вы все оттуда убрали?» «Осталось совсем немного», — прозвучал в его ушах голос Гранта. «Приготовьтесь к отплытию. Мы возвращаемся». В это мгновение вселенная словно вздыбилась, как будто кулак ударил по протерусу, который подскочил высоко вверх. Чтобы удержаться на ногах, Оуэнс схватился за панель и отчаянно вцепился в нее, прислушиваясь к отдаленным раскатам. Внизу Дьювал также отчаянно прижал к себе лазер, пытаясь защитить его от обезумевшего мира. Находившийся снаружи Грант почувствовал, что его швырнуло высоко вверх, словно он был схвачен в объятии гигантской приливной волной. Он взлетал все выше и выше, пока не ударился о стенку кохлеарного канала. Он свободно оттолкнулся от стены, которая, казалось, прогнулась наружу. Где-то в удивительно спокойном участке своего сознания Грант представил себе, что в обычном масштабе стенка просто отвечает быстрой вибрации с микроскопической амплитудой на какой-то резкий звук, но эта мысль была похоронена в полном общем шоке. Грант отчаянно попытался не потерять из виду протерус, но уловил только быстрый отблеск его прожекторов, горевших в отдаленной секции стены. В момент удара вибрации кора держалась за выступ корабля. Инстинктивно она ухватилась за него еще крепче и некоторое время скакала на протерусе, как на обезумевшей, брыкающейся дикой лошади. У нее перехватило дыхание, она опустила выступ и заскользила по мембране, на которой покоился корабль. Прожекторы корабля освещали дорожку впереди нее, и хотя она в ужасе пыталась затормозить свое движение, это было совершенно бесполезно. С таким успехом, упираясь ногами в землю, она могла бы попытаться остановить лавину. Она знала, что летит в сторону органа Корти, основного центра слуха. В тело органа были вживлены 15 тысяч волосков. Она могла уже различить некоторые из них, каждый с изящными микроскопическими ресничками, поднятыми вверх. Определенная часть их мягко вибрировала в соответствии с высотой и силой звуковых волн, попавших во внутреннее ухо и усиленных там. Так одна она могла бы рассуждать на какой-нибудь лекции по физиологии. Такие слова можно было использовать во Вселенной нормального масштаба. То, что она увидела здесь, представляло собой отвесный обрыв и внизу ряд высоких, изящных колонн, двигавшихся на месте, но не все одновременно, а сначала одна, потом другая, как будто волновое колебание покрывало всю структуру своей рябью.